Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Организация Объединенных Наций как театр военных действий между Россией и Украиной. Мы пригласили в нашу киевскую студию чрезвычайного полномочного посла Украины Юрия Сергеева, до последнего времени исполнявшего обязанности постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций. Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Здравствуйте.
Согласитесь, что это, наверное, не было простым занятием и ожидаемым. Вот та вот жесткая конфронтация, которая была между вами и российским постоянным представителем при ООН Виталием Чуркиным. Вы были еще готовы к тому, что коллеги, с которыми вы, наверное, поддерживали такие, скажем так, профессиональные, обычные отношения, вдруг окажутся просто врагами, и эта вражда будет видна даже во время телевизионных трансляций Совета Безопасности ООН.
Я был готов к ним. Конфронтации, правда, не в этих условиях, которые бы я врагу не пожелал бы, чтобы оказаться в таких условиях. Но конфронтация у нас с ним была раньше. 2007 год, когда он грудью ложился для того, чтобы не допустить обсуждения в Генеральной Ассамблее вопроса о признании Голодомора геноцидом. Он поднял весь бывший Советский Союз, всю дипломатию для того, чтобы они обрушились на нас и пытаясь опротестовать наше право на обсуждение этого вопроса как такового. 2 года мы были в конфликте. То есть идеологические разногласия появились изначально. Потом, когда российская делегация внесла первый проект резолюции о осуждении нацизма, ксенофобии и так далее, у нас был очередной конфликт, когда я выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи и сказал так, что «Господин Чуркин, я готов подписаться под этим документом, если вы туда добавите одно слово, что вы осуждаете и неосталинизм». У нас была жесткая полемика по этому поводу. И таких стычек было много. То есть это как бы не первое, но это была наиболее затяжная.
То есть можно сказать, что это ценностный конфликт, не просто военный, но ценностный? Вы так это ощущаете?
Это целостный конфликт. То есть мы две страны, которые вышли из одного, так сказать, болота Советского Союза, мы идем разными путями, цивилизационными. У нас разная интерпретация нашей истории. И отсюда, так сказать, все объясняет наше поведение и наши разногласия в Организации Объединенных Наций.
А в каком состоянии вообще сейчас находится российская и украинская делегация в ООН? Вообще есть какое-то общение между дипломатами, хотя бы неформальное?
Мы не можем его исключить. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть совместная собственность в бывшем здании, которое в равной мере разделяли Советский Союз, Украина и Белоруссия. Теперь наследницей Советского Союза стала Россия. Это наша собственность. И мы вынуждены как бы понимать, сотрудничать с администрацией для того, чтобы эту собственность удерживать. Продать эту собственность оказывается очень сложно. Теперь мы оказались в Совете Безопасности, где большинство вопросов, если так приблизительно сказать, 80 с чем-то процентов, это вопросы тлеющих конфликтов в Африке в основном. Там надо искать общее решение. Тут есть сложности. Эксперты между собой работают.
Вот вы говорите, что 80% это тлеющие конфликты в Африке. Означает ли это, что все конфликты вокруг Украины, они уже как бы ушли сегодня из повестки дня?
Наоборот, они показывают неэффективность Организации Объединенных Наций в том, что касается миротворческих конфликтов. Скажем, с 1962 года продолжается миротворческая операция на Кипре. Организация платит, то есть страны-члены, миллиарды. Финиш как бы виден постоянно, но постоянно отодвигается. То же самое в Африке. Идет дискуссия о том, что само планирование операции, принятие решений, оно неэффективно. Для того, чтобы отправить какой-либо батальон миротворческий, нужно минимум 8 месяцев. Глупость также заключается в том, что для того, чтобы оценить конфликт, необходимость посылки миротворческого контингента принимается только после того, как Совет Безопасности принимает решение в целом. Вместо того, чтобы послать оценочную группу, сначала идет подготовка и обсуждение самого вопроса. Отсюда как бы вытекает вся это затягивание ответа на наш вопрос о размещении миротворческого контингента в Украине. Просто затягивается.
Когда начались события в Крыму, потом на Донбассе, то заседания Совета Безопасности ООН транслировались по телевидению, многие их смотрели как какой-то такой, я бы сказал, политический спектакль. И тем не менее, я думаю, что для многих было важно увидеть, как дипломаты между собой полемизируют. А с российской стороны мы нередко видели не столько дипломатию, сколько вот такие жесткие политические выступления с лексикой далекой дипломатических каких-то выражений, с такой конкретной, я бы сказал, вот полемикой в стиле российских телевизионных каналов. И вот это как воспринималось? Людьми, которые, ну, в принципе, все профессиональные дипломаты, все прошли соответствующие школы, все знают, где граница в такой полемике, когда одна из стран эту границу постоянно пересекает.
Если то, что время политесов, уважения, оно давно прошло. То, как ведет себя российская делегация, какими методами пользуется, это дипломатия плохая, вульгарная, но это дипломатия, поскольку перед ними стоит цель. Цель – выкрутиться из проблемы, объяснить проблему своим способом. И вы обратили внимание, между кем и кем происходили конфликтные такие ситуации, эмоциональные? Между западными делегациями.
Между западными делегациями,
это
да.
Была задача Чуркина – спровоцировать их на этот такой диалог, конфликт, с тем, чтобы в России для российского населения показать, вот, это не война против Украины, это война с Западом. Отсюда как бы и объяснение мотивов Путина и его позиции о том, что вот Запад приближается, Запад угрожает нашей безопасности, вот затяните ремни. Я Чуркину как-то сказал, что когда показывают заседание Совета Безопасности, то полностью показывают выступление всех нас в разных странах, в том числе и в Украине. А у вас в стране показывают только ваше выступление. Поэтому мы возвращаемся опять в эпоху Советского Союза, когда просто идет заморачивание своего собственного населения тем, что выгодно идеологически для Кремля.
А Чуркин согласился с этой вашей логикой?
Он на то, что ему невыгодно, он никогда не комментировал.
Ну, он же на самом деле кадровый дипломат, очень опытный. Я хорошо помню, как он работал в качестве посредника во время югославского конфликта. Он тогда просто был в ужасе от того, что он там наблюдал. Он этот ужас не скрывал перед журналистами, что вот как, допустим, тогдашний руководитель Республики Сербской, Караджити Младич, полностью пренебрегает всеми нормами ведения политического диалога, нарушает все договоренности, спутает карты российской дипломатии. И вот это было для него потрясением. И вдруг, в общем, мы видим человека, который действует так, как действовали эти люди, которыми он пренебрегал и которых он не уважал.
Я нарушу дипломатическую этику, потому что я забыл детали, но попробуйте найти в архивах его комментарий, когда он был всего лишь, там, по-моему, вторым секретарем, когда ему поручили прокомментировать ту ужасную трагедию, где...
С южнокорейским Боингом,
да. Он объяснил это в таким способом, что чуть ли не корейский Боинг сбил советскую ракету. Умение передергивать факты и выстраивать их, так сказать, в свою логику, этому он научился давно.
Ну, нам просто казалось, что люди, которые работали в советском дипломатическом корпусе, что они вынуждены были так действовать, а потом, когда им предоставили, скажем так, свободу рук, они стали такими же, я бы сказал, добропорядочными дипломатами, как их западные коллеги.
Была ничего подобного. Это продолжение
иллюзия
Советского Союза. Где-то я на каком-то заседании как бы сказал о том, что я уже где-то видел. Да, я это видел по советскому телевидению. То есть шоу продолжается.
Какой может быть выход из этой ситуации, когда дипломатия практически лишилась возможности вот реально влиять на события? Потому что изо дня в день обсуждались там проблемы, связанные с Крымом, с Донбассом, с Совете Безопасности ООН, и мы прекрасно понимали, что международное сообщество фактически не может предложить никакого рецепта решения проблемы. И это у людей, естественно, которые далеки от дипломатической практики, вызывает разочарование, что, оказывается, там агрессор может все. Нет инструментов для того, чтобы его остановить.
На самом деле инструменты как бы прописаны, только они не работают. Они не работают в таком немедленном режиме. Понятно, что тактически остановить агрессора в рамках существующих возможностей нет. Но стратегически то, что уже сделано и делается, в конце концов, должно привести к результату. То есть, если нацеливаться на стратегию как основную цель, понимая о том, что да, тактически решить очень сложно, потому что мы имеем дело со страной варварской, со страной, где нет желания жить, работать и уважать международное право, и ничего не сделаешь. Они просто занимают тупо эту позицию. Силой привести к порядку – это значит спровоцировать глобальный конфликт. Поэтому и получается так, что в сиюминутном режиме очень сложно остановить такого агрессора. В стратегическом плане, вот так как идет мировое сообщество, да, результат можно достичь, если держать такой же уровень солидарности, такой же уровень поддержки.
А вы верите в то, что такой уровень солидарности может сохраняться долгое время?
Ну, это во многом случае зависит от нас. Дело в том, что мы должны понимать, что самое главное наше оружие во всем этом противостоянии – это наш успех. Наш успех выживания в этих условиях – это значит наши реформы. Реформы, которые заявлены, реформы, которые поддерживаются нашими партнерами, они ожидают от нас успеха. И этот успех в большей мере неприятен российской стороне, потому что наш успех будет примером для них, и там дальше проблемы уже их внутренние.
Чрезвычайный полномочный посол Украины, бывший представитель Украины при ООН Юрий Сергеев в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портнов. Леонид Ильич, но есть еще такая проблема, как разочарование украинцев в институциях. И прежде всего в международных институциях. Потому что, опять-таки, вот граждане Украины смотрели на заседаниями Совета Безопасности ООН там изо дня в день, они видели, вот жестко выступают представители западных делегаций, жестко выступают украинские представители. Вроде бы все прописано, все сказано. Никаких особых аргументов у российской стороны, кроме вот такой вот жесткой брани, опять-таки, со стороны Тарьяна Чурикина нету. А решение не принимается, никакого выхода. Более того, конфликт развивается, он переходит все на новые и новые территории, захватывает все новые и новые уровни конфронтации. И вот это вот разочарование, а ООН сейчас может возникнуть разочарование в Европейском Союзе в случае, если не будет сохранен санкционный режим, оно явно не содействует успеху.
Вы правы. Почему? Потому что институции, которые были призваны при их создании обеспечивать мир и стабильность, безопасность и сотрудничество, ОБСЕ, 40 лет ОБСЕ, уже 41-й год пошел. Для этого он создавался. Но мы видим беспомощность ОБСЕ. Вот страна решила не допускать мониторинговые группы, обозревателей ОБСЕ, мониторить ситуацию на нашей границе. Вот просто. То есть ОБСЕ не может обеспечить, как видим, то, что, для чего она была создана. То же самое с ООН. Сегодня агрессора, особенно агрессора, который находится постоянным членом ООН, его невозможно выгнать. Почему? Потому что он манипулирует своим правом вето как хочет. Смотрите, статья 6 говорит о членстве. Член Организации Объединенных Наций, который постоянно нарушает устав ООН, должен быть исключен из Организации Объединенных Наций. А дальше окончание фразы. По решению Совета Безопасности. Ну как Россию выгнать оттуда, когда она все это само решение, саму постановку вопроса просто возьмет и заблокирует. Есть статья 27, которая говорит о том, что сторона конфликта, ну, скажем так, агрессор, прямо, не имеет права вообще голосовать по тому вопросу, который обсуждается в Совете Безопасности. Надо сначала доказать, что это сторона конфликта и агрессор. И вот тут опять возникает право вето. Ты ставишь вопрос о признании их агрессором, они тут же ветируют саму постановку вопроса. Вот где идет блокировка. И поэтому большинство членов Совета Безопасности, членов Организации Объединенных Наций понимают проблему, требуют реформ одного и другого органа, и Генеральной Ассамблеи, и Совета Безопасности. Замкнутый круг. К сожалению, без реформы мы будем иметь вот такое наглое поведение, откровенно наглое поведение.
Но я хотел бы вам напомнить, что до войны и Германия, и Италия, и Советский Союз, это были три страны-агрессора, которые нападали на другие государства и фактически ставили под сомнение их суверенитет. Они покинули Лигу наций. Кто-то сам, кого-то исключали. Но это не остановило Вторую мировую войну.
Разница заключается в том, что такого уровня универсализма, который достиг ООН после Второй мировой войны, не было у Лиги наций после Первой мировой войны. Все-таки за эти 70 лет создано очень много универсальных механизмов, которые работают. В этом как бы разница. То есть все-таки надежда на то, что именно благодаря этому универсализму можно остановить негативное развитие ситуации, все-таки это есть. Да, Организация Объединенных Наций никогда за свою историю не смогла отреагировать моментально на любой кризис, не только военный. Вспомним все экономические, финансовые. То есть она действовала уже после того, как другие институции собрались и решили. Скажем, последний такой кризис был, там, 2008 год и так далее. Мы ждали, что ООН как-то отреагирует. В конце концов, чем закончилось? Была создана большая двадцатка для решения вот этих глобальных проблем. Понятно, что если Организация Объединенных Наций не будет справляться со своей задачей, может быть переформатирование, может быть формирование новой, более активной структуры, но пока никто ничего другого не придумал.
В принципе, вот если говорить об атмосфере, которая существовала в Совете Безопасности, вообще в ООН во времена такой ожесточенной фазы конфликта между Россией и Украиной, вы ощущали поддержку стороны западных делегаций? Или все-таки они хотели успокоить ситуацию, хотели перевести ее на более, я бы сказал, такие взвешенные тона? Может быть, и были отличия между европейскими делегациями и делегацией Соединенных Штатов? Как это вообще выглядело внутри?
Мы получили полную поддержку. Полную поддержку. Даже я не ожидал, что в делегации Европейского Союза, 28 стран, будет такое единогласие, единодушие. Там есть страны, как вы прекрасно знаете, есть страны, которые могут по просьбе, указанию России заблокировать что угодно, любую нашу инициативу. Этого не произошло. И поэтому мы были свидетелями того, как рождался евроатлантическая солидарность с Украиной. Это было и это есть.
И нет вообще такой опасности, что эта евроатлантическая солидарность сменится разочарованием именно стран, которые стремятся к улучшению отношений с Россией? Ведь такие страны есть, это не секрет.
Разочарование может прийти, если мы будем отставать с нашим успехом, с нашей успешной историей проведения реформ, Потому что это главная защита, как держать всю нашу страну интегрированной, как не допустить вновь появления каких-либо сепаратистских настроений, каких-то других мотиваций. То есть вот это важный момент.
Ну, подождите, у меня есть тогда неполиткорректное замечание. Вы говорите об украинском успехе, да? Но мне всегда казалось, что территории нельзя отторгать даже у стран неуспешных и, скажем, там авторитарных.
Согласен.
То есть я совершенно не понимаю, почему, допустим, Украина, в которой произошла революция достоинства, в которой там установилось демократическое правление, не заслуживает того, чтобы на нее нападали и отторгали у нее Крым и Донбасс. А, допустим, там Украина Януковича, кого угодно, какое-то авторитарное государство, оно заслуживает того, чтобы у нее отторгали территорию. Мне кажется, что международное право, оно должно с равной степенью холодности и уважения относиться к государственному суверенитету, кто каким политическим режимом мне этот суверенитет не обеспечивался.
Вы правы, но попытаюсь коротко ответить, начиная с конца. Международное право, да, действительно, но как бы все определяет. Но есть то, что мы видели, есть манипуляции международным правом. В уставе ООН рядом стоят две статьи. Раньше, конечно, стоит статья о праве наций на самоопределение. Да, эту статью поставили первым для того, чтобы помочь деколонизации Африки и определить для них вот этот моральный, скажем, правовой принцип. Но следом же за ней идет другой принцип, очень важный принцип. Уважение территориальной целостности и недопущение каких-либо попыток нарушить эту территориальную целостность. Что делает Россия? Россия говорит о том, что да, все там есть, но главный принцип, он и записан первым, все-таки это право нации на самоопределение. Дальше идет манипуляция. Доходит до того, что имеет право на самоопределение даже не этническая группа, а лингвистическая группа, как они, в общем-то, и спровоцировали в Крыму. А потом дальше на Донбассе, вот русскоязычные, они, так сказать, страдают от несправедливости и так далее. И это как бы мотивация вот их военной поддержки, их вторжения и так далее. Мы тогда обратили внимание сразу же, как они только заявили об этом, о том, что ну так что, ребята, вы завтра придете в Бруклин, где очень много русскоязычных бывших советских граждан, и придете, их будете защищать, если кто-то
почему
из них...
это сейчас не смешно? Вы видите, что происходило в Германии на фоне этого выдуманного российским телевидением конфликта?
Опасность вот такой манипуляции, выдергивания из контекста то, что тебе выгодно и так далее, это опасно. Солидарность, кстати, я это повторял много раз, солидарность с африканским континентом у нас возникла именно по этому принципу. Потому что все существующие конфликты в Африке, они, в общем-то, и строились на том, что маленькие этнические группы решили, так сказать, что они имеют право на самоопределение. Причем самоопределение, смотрите, оно как бы из двух составляющих есть. Внутреннее самоопределение, то есть требуя автономию какую-то. Есть внешнее самоопределение, я хочу уже быть государством. Если цивилизованный мир, Британия, в сложном диалоге, Шотландия, Англия, решался вопрос о том, отделяться, не отделяться Шотландии, то есть получить внешнее самоопределение.
Но это все было в рамках существующего Великобритании права.
Право.
Да.
В Испании идет сложный процесс, но в рамках права. Вот это наглое такое манипулирование права, оно сейчас просто возбудило весь африканский континент. Еле успокоили ситуацию в Мали, где туареги тоже ни с того ни с сего решили, так сказать, свое государство. Слава Богу, что они согласились на свою автономию. Нельзя допускать никому манипуляции теми основными инструментами, пусть они будут слабыми. Пусть они будут неэффективны, но они есть. Ничего другого не придумали. Вот, к сожалению, это происходит.
Ну, кстати говоря, ведь в России постоянно утверждают, что та же аннексия Крыма произошла в правовых рамках. То есть, но правовых рамках, которые были импровизированы в дни аннексии, конечно. А не правовых рамках, связанных с украинским законодательством. Никто этого не замечает.
Мы это заметили сразу, поэтому и возникла инициатива созыва Совета Безопасности. То есть, когда мы стали получать информацию, не только мы, о том, что готовится в Крыму, как готовится этот референдум, вот тогда, это было числа 25-26 февраля 2014 года, еще не было у нас, так сказать, точного правительства, то есть мы договорились, я написал письмо председателю Совета Безопасности, тогда это Литва была, и мы 28-го собрались. И дальше что мы делали? Мы внесли проект резолюции, зная, что Россия его заблокирует. И она была единственной и изолированной страной, которая на этом заседании вела себя просто хамски.
А как вы считаете, Анатольевич, вот если у самой России возникнут подобные проблемы? Потому что, с одной стороны, в России нет никаких законодательных правовых норм, которые регулировали бы выход субъекта из состава Российской Федерации. С другой стороны, мы знаем, что центробежные настроения в России, они очень сильные. Они сейчас сдерживаются исключительно той вертикалью, которая была выстроена в последний период правления Бориса Ельцина и в правлении Владимира Путина. Но эти настроения никуда не исчезли. и они во многом связаны с настроениями общества в национальных республиках и в отдаленных регионах, с настроением элит. Если возникнет такая опасность для самой России, будет ли готов мир, так сказать, стать на защиту от этого российского права, чтобы не допустить исчезновения с политической карты этого государства? Или он скажет, ну ладно, раз вы так решили, то сами такое делали с другими, то распадайтесь себе.
Вот всем, что они сотворили в Крыму и пытались сотворить на востоке Украины, они, в общем, очередной раз открывают ящик Пандоры. Говоря о том, что любая языковая группа и кто угодно имеет право на самоопределение, они открывают этот ящик Пандоры. Это значит, что любая этническая группа, даже вне существующих субъектов федерации, заявит, то есть, по идее, она имеет право, судя по их логике. Но в поведенческом плане Россия ведет себя несколько, вернее, совсем по-другому. Заявила Чечня о своем праве на самоопределение. Чем это закончилось? Тут же это было все переведено. То, что это не борьба за самоопределение.
Сепаратизм.
Терроризм, да. Россия прекрасно понимает о том, что в Организации Объединенных Наций, в шестом комитете, которым я год руководил, есть 67 разных интерпретаций, что такое терроризм. И до сих пор не пришли к окончательному заключению, что давайте будем считать, что терроризм – это. С тем, чтобы от него отделить национальное освободительное движение и тому подобное. И вот, пользуясь, так сказать, неопределенностью в этом плане международного права, вот Россия манипулирует. Им выгодно сделать так, что Чечня, так сказать, это не попытка самоопределения, а это террор, вот и назвали так, вот и начали войну там, вот что происходит.
И тогда какой выход из этой ситуации?
Какой выход? Дело в том, что международные институции должны брать на себя ответственность для того, чтобы оценивать ситуацию, но этого не происходит. К сожалению, очень сложный механизм принятия решений, консультативных заключений таких организаций, как Международный суд ООН. Он должен был квалифицировать, что это. Но инструментарий, к сожалению, такой, что его можно и так интерпретировать, и так. Знаете, в чем сила любого адвоката? В неопределенности закона. Можно и так интерпретировать, а можно и так.
Вот в международном праве так быть не должно,
вероятно. А в международном праве вот они считают, что это главнее. Вот смотрите, как они себя ведут по Минскому соглашению. Вот они считают, что сначала это надо сделать, а не вот это. Вот выдергивают то, что им выгодно. Манипуляция. То, чем они пользуются в международном праве.
Вы знаете, наша программа выходит вот в первый раз в годовщину смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. И получается, что вот то право, которое международное, которое было создано Сталиным после Второй мировой войны, оно до сих пор остается ключевым, если хотите, вот таким вот процессом нахождения компромисса в мире. И российская дипломатия великолепна теми возможностями, которые Иосиф Виссарионович предоставил, пользуется.
Согласен. Дело в том, что после Первой мировой войны та же Лига наций, она не признала советское правительство. И Россия осталась, как бы, Советский Союз остался в ситуации обиженных. И вот в ситуации обиженных оказалась и Германия. Отсюда понятен вот этот весь диалог и все сотрудничество довоенное, предвоенное между этими двумя странами. Оно базировалось именно на этом. И свои агрессивные действия объясняли несправедливостью тех решений, которые были приняты в Версале. Пересмотр всех этих договоренностей и после Первой мировой войны, и теперь, когда то, что они делают, фактически, что они делают? Они требуют сохранить ялтинские договоренности. Это наше, это ваше. И вот они хотят сохранить именно такой порядок.
Но сохраним ли такой порядок? Это большой вопрос.
Мир по-другому развивается. Мир глобализовался. И поэтому без взаимоуважения, без взаимосотрудничества с таким подходом средневековым жить будет невозможно.
Благодарю нашего гостя, чрезвычайного полномочного посла Украины, бывшего представителя Украины в Организации Объединенных Наций Юрия Сергеева за участие в нашей программе. Спасибо, Юрий Анатольевич, что были с нами.
Спасибо.
Провел программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые зрители.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.